«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, меня зовут Лев Гулько, это передача «Особое мнение». Журналист Николай Сванидзе, как всегда, по пятницам отвечает на ваши вопросы и высказывает свое особое мнение. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте начнем вот с чего. В России, судя по всему, больше не будут искать национальную идею. Об этом, ну, в частности, заявил Дмитрий Медведев, по крайней мере, вице-премьер и кандидат в президенты. Он заявил это в Красноярске, он считает, сейчас я процитирую, споры об этом бесполезными. Около 2 лет назад Медведев уже критиковал идею суверенной демократии. А в интервью журналу «Эксперт» он заявил, что если к слову «демократия» представляются какие-то определения, то это создаст странный привкус. Ну, это все противоречит, так сказать, вот, доктрине господина Суркова, который как раз и про суверенную демократию говорил, и про национальную идею.
Но это, на самом деле, 2 разных темы. Потому что тема суверенной демократии и здесь дискуссия, вот действительно она имела место, по-моему, около года назад, в вялотекущем режиме. Дискуссия Медведева с Сурковым по поводу суверенной демократии – это одна тема, а поиск национального интереса – совершенно другая тема, потому что демократия, суверенная…
Национальная идея.
Национальная идея.
Идея. Интерес – это все-таки…
Национальная идея, да. Потому что суверенная демократия или не суверенная, или просто демократия – это совершенно отдельно. Это национальная идея, это не имеет ни малейшего отношения, на мой взгляд. Вот. А что касается национальной идеи, то я совершенно согласен с Медведевым, потому что, ну, а что ее искать-то? Национальная идея – такая штука, поиски которой только отнимают время. Найти ее невозможно, если ее нет.
То есть свой особый путь,
как черная кошка в темной комнате.
Свой особый путь, который мы все время, так сказать, ну, я имею в виду лиц, облеченных властью. Вот у нас свой особый путь здесь, свой особый путь там, в экономике. Здесь все это сейчас мы отметаем.
Да? Нет, ну почему?
У нас мы
это
все...
Нет. Путь у каждой страны всегда свой. И он у каждой страны вполне себе суверенной, да? У нее свой путь всегда есть. Но это не значит, что нужно под этот путь, который естественным образом образуется. Потому что каждая страна, и у Швейцарии свой путь, и у России свой путь, и у Монако свой путь. Но это не значит, что каждая страна должна, и у Китая свой путь. Но это не значит, что каждая страна должна тратить силы, нервы и интеллектуальный резерв на поиски там некой национальной идеи. Найдется она, эта идея, ну, сформулируется сама, слава богу, на протяжении тысячелетней, уже более чем тысячелетней российской истории национальные идеи формулировались не так часто. Я, например, сейчас вот сходу так вспомню только одну – «Москва, Третий Рим». Вот. Но тоже к ней масса есть вопросов, к этой национальной идее, она сыграла свою роль.
А православие, самодержавие, народности?
Православие, самодержавие, ну, скажем так, хотя это была национальная идея тоже сильно навязанная. Это скорее не национальная идея, это попытки навязать сверху, это ведь Ушаков, министр образования, это попытки навязать сверху определенную формулу взаимоотношений между властью и народом, я бы так сказал. Но можно это, конечно, это при желании назвать национальной
идеей. У нас же это ключевой вопрос, взаимоотношения между властью и народом.
Нет, у нас ключевых вопросов масса.
Ну, один из, хорошо.
Один из, да. Хорошо, согласимся. Предположим, это была национальная идея номер 2. Хотя, ну, как-то на национальную идею не тянет, на мой взгляд.
А что тянет национальную идею? Нужна она вообще, национальная идея?
Нет.
Почему? А как же? Вокруг чего же сплачиваться?
А зачем сплачиваться вокруг идеи?
Вокруг чего?
Сплачиваться нужно вокруг реальной жизни. Это все равно задавать вопрос, а для чего мы живем?
Вот это философский вопрос.
И это философский. Вот для чего мы, ребята, живем? Для чего меня мать родила? А родила, потому что так у нее получилось с отцом.
Нет,
вот и родила.
Мы живем,
и слава богу, и спасибо нашим родителям, что мы родились. Спасибо, что живем. А думать, для чего живем, чтобы жить. И другой цели нет.
У каждого живого существа. Ни у американцев нет национальной
нет
идеи.
Нет у них никакой национальной идеи. Все национальные идеи, они от лукавого. Потому что... Все национальные идеи ищутся тогда, когда нация находится, во всяком случае, по мнению ее властей, в определенном тупике, и тогда власть пытается как-то чем-то чем-то накормить народ, чтобы отвлечь его от его насущных проблем, и говорить, вот, о, коммунизм, вот, кстати, вру, да, соврал.
Ну, хорошо,
чтобы, да, пожалуйста, у нас была национальная идея коммунизма, еще мы строили.
Но у нас же вот, сейчас, пожалуйста. Мы же в тупике сейчас, нация в тупике.
Почему нация в тупике?
А куда мы, ну как?
Почему нация в тупике?
Ну как, все спорят, нет согласия.
Да, если нация спорит, это значит, что она в тупике?
Нет, куда идти, никто не знает.
Мы при Сталине совсем не спорили, значит, что у нас тогда была широкая, торная, светлая дорога, а когда мы начали спорить, так мы в тупике. Значит.
Нет, дорога была, сейчас энтузиаст.
Ну вот, да, совершенно верно. Да. Вот, споры не есть признак тупика. Споры – это нормально. Каждая страна, которая находится в нормальном состоянии, каждое общество, оно спорит внутри себя о каких-то вещах. А как же, с завязанным ртом сидеть?
Да нет, ну где ж тут, какой ж тут завязанный?
Ну нет.
Понятное дело.
Поэтому я считаю, что никакая национальная идея искусственна не нужна. Если она появится, сформулируется и окажется адекватной, ну, слава богу.
А как она появляется? Как она может появиться?
Откуда? А ниоткуда. Сама по себе вдруг появляется. Ну, скажем, вот западная цивилизация, которую мы сейчас усиленно последние годы костерим, да? Западная цивилизация, западный цивилизационный проект, который основан на частной собственности, на примате, преобладании прав личности над правами государства, на разделении властей внутри государства. Да, есть несколько таких китов.
Это не наша национальная идея.
А с чего вы взяли? Во-первых, это вообще не национальная идея, это цивилизационная идея. И она была сформулирована после того, как в период Возрождения появилась такая религиозная конфессия, как протестантизм, которая была ответом реакции наиболее прогрессивной части западных интеллектуалов на засилие костной католической церкви, костной тогда. Вот. И вот появилась такая идея. Ребята, работайте, общайтесь с Богом непосредственно, напрямую, и Бог полюбит вас, если вы будете трудолюбивы и честны.
Мы же можем следовать этому сейчас? Или мы же...
Зачем для этого нужно... Во-первых, повторяю еще раз, это не национальная идея.
Я понимаю. Вы сказали, мы костерим сейчас этот Запад, у которого вот есть вот это. Вот, а нам
мы костерим его не за это. А мы костерим его за то, что он как бы слишком вмешивается в наши дела. Но на самом деле костерить-то его надо за другое. Костерить его надо за то, что он после 91-го года, на мой взгляд, излишне холодно отнесся к нашим проблемам.
Вот за это как холодно? Одни советники были западные, сплошные. Ну,
во-первых,
как он должен?
Горячо отнести? Во-первых, лично вы были знакомы с каким-то западным советником? Я нет.
Нет, я только читал,
я
не слушал. Там,
но я много чего читал. Я много чего читал в разных газетах, но ни одного западного советника я в глаза не видел. И не был с ним лично знаком, тем более. Вот, поэтому, нет, холодно отнеслись. Они настояли на том, чтобы Россия несла ответственность за советские долги. Они не поощряли активно, так как могли бы, развитие российской дипломатии. И в результате они в значительной степени, я считаю, несут моральную ответственность за то, что дипломатия в глазах значительной части нашего сегодняшнего общества ассоциируется исключительно с бардаком, что, конечно, абсолютно неправильно. Вот за это мы могли бы костерить Запад. Но в умеренной форме костерить, потому что нам все равно с Западом еще жить. Это, во-первых, а во-вторых, потому что мы все равно часть этого Запада. Поэтому костерить Запад – это все равно, что костерить самих себя.
Николай Сванидзе, особое мнение. Тогда давайте вот про тот самый Запад, который мы костерим или не костерим. Послы Сербии, Германии, Италии, Франции, Бельгии и Сербии, в Германии, Италии, Франции и Ватикане уже упаковали свои вещи и на следующей неделе вернутся в Белград, если эти государства признают независимость Косово. Об этом пишет сербская газета «Блиц» сегодня, да? Вообще, так сказать, события развиваются. Парламент Косово провозгласит независимость края в воскресенье в 17 часов по местному времени. Между тем, сам Хашим Тачи ушел от ответа на прямой вопрос о конкретной дате объявления независимости. Он лишь сказал, что есть план, в соответствии с которым они и будут действовать. МИД Российской Федерации обещает помочь Абхазии, помочь в кавычках, и Южной Осетии в ответ на провозглашение независимости Косово. У нас есть тоже свой план. Что дальше?
Ну, я не знаю.
Что дальше? Это Запад, который мы костерим. С одной стороны, он часть его, третья, да, в Генеральной, так сказать, Ассамблее ООН, третья часть этого Запада, собирается признавать Косово. остальные не собираются признавать Косово. Вообще, так сказать, такая вот, такой анклав в Европе, который вот-вот вспыхнет, наверное, а может быть и нет.
Я сразу должен сказать, что в том, что касается косовской проблемы, я принципиально на стороне позиции Москвы, позиции Кремля и российского руководства. Потому что, как мне кажется, признавать независимость Косово очень неразумно. Это действительно, как было недавно сказано, это означает открыть ящик Пандоры. Это открыть ящик Пандоры, потому что после этого, если признать независимость Косово, то кто мешает признать независимость Абхазии, Приднестровья, Осетии? Никто не может объяснить. И Запад не в состоянии объяснить.
Просто Косово признают, а этих не признают.
Вот, но это плохо очень, потому что это избирательная тактика. Это очень плохо. И здесь я понимаю, почему... Здесь и российский МИД занимает такую позицию. Далеко не во всех ситуациях я разделяю позицию российского МИДа, но и понимаю позицию российского МИДа. Но в данном случае я ее прекрасно понимаю. Но потому что мы, Россия ставится в положение, при котором нам сложно будет объяснить населению Абхазии, скажем, и населению Приднестровья, почему мы отказываемся поддерживать их независимость, их суверенитет.
Но все равно признают. Ну вот 17 числа они признают, объявят, покричат
признают,
немножко,
признают.
Побузят
тут,
и признают.
Тут же есть такой момент. Значит, если это старая песня, здесь право нации на самоопределение входит в противоречие с правом на государственную нерушимость границ. Поэтому здесь Косово, косовары имеют право самоопределяться, а сербы имеют право их не отпускать. И вы спросите у любого серба, как он к этому отнесется. И он вам скажет, он вам покажет свою руку и скажет, ну, вот вы у меня отрежьте один палец и спросите, как я к этому отнесусь. Вот так вот я к этому отнесусь. Скажет вам любой серб. А любой косовар на это ответит, ну, простите, ну, почему серб считает, что это его палец? Этот палец – это мы, и мы сами вот, должны решать, как нам распоряжаться этим пальцем. То же самое с Абхазией, абсолютно. Поэтому, на мой взгляд, принятие такого решения, оно имеет очень далеко идущие последствия.
Какие?
Для всех. А все потребуют теперь, чтобы их признали, и пойти объясни, почему тебя не признают. Это объяснить на логическом уровне. Вероятно, на уровне, на языке международного права, пользуясь какими-то достаточно виртуозными формулами, которыми профессионалы, юристы владеют, это объяснить и можно. Но народам на языке здравого смысла это объяснить нельзя. И поэтому здесь вот...
Тогда зачем все это затевается? Зачем, так сказать, американцы, как опять же пишут, да, готовят им конституцию? Зачем это нужно вообще?
Вот я, вот честно говоря, логически я это понять не могу.
Потому есть что, же какие-то объяснения.
В данном случае американцы...
В пику нам, или, я не знаю, там, на зло кому-то. Что?
Я не исключаю, что в данном случае может быть и в пику нам. Хотя я не думаю, что этот повод в данном случае решающий. Я думаю, что просто они решили так, что в данном случае право нации на самоопределение, оно превалирует над правом на нерушимость границ. Вот так вот.
Ну да, а дальше посмотрим с Абхазией.
А дальше посмотрим. Нет, они не собираются смотреть с Абхазией. Они Абхазам не собираются предоставлять суверенитет, насколько... И мы бы не хотели...
Нам-то не хотим этого.
Послушайте, пожалуйста. У нас есть масса политиков, среди которых есть и отмороженные люди, а есть и более-менее нормальные, разные. Кто по искренним причинам, кто по причинам корысти или своей идеологической направленности, хотят дать абхазам право на самоопределение, отпустить абхазов из Грузии. Но дело в том, что это от нас очень близко. Грузия, наша соседняя страна, братская и так далее, и так далее. Не буду сейчас долго распространяться по этому поводу, это все известно. И как нам по этому поводу будет потом объясняться с Грузией, при том, что и у нас есть национальные анклавы внутри России, которые в случае любого локального там, будь то связано с политическими или с экономическими причинами, как случилось с Советским Союзом, это иногда бывает непредсказуемо, ослабление России, будут говорить: ребят, вот мы нация, которая хочет отделиться. Давайте к нас отпускайте быстренько. То, что тут прецеденты есть, мы что, рыжие, что ли? Давайте, мы тоже хотим на волю.
Вот и, смотри, что им сказать? Что пишет Владимир? Дестабилизация в Европе, угроза российским трубопроводам на Балканах. Вот вам и все. Пишет Владимир.
Вот и все, в смысле что? Все.
В смысле, вот почему в пику нам-то?
Ну что, а при чем здесь российский трубопровод, я извиняюсь? Это что, специально отпускают Косово, чтобы возникла угроза российским трубопроводам? И из-за этого, такую бучу запускают?
Тоже.
Ну нет. Нет, это такой излишний экономический детерминизм, который в данном случае, на мой взгляд, не имеет права на существование. Слишком мелкая причина для такого крупного решения.
Николай Сванидзе, особое мнение. Давайте вернемся в Россию. И вот о чем поговорим. Рабочая группа по изучению ситуации с лечением заключенных, созданная при Общественной палате Российской Федерации, на следующей неделе посетит бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в клинике. В частности, эта группа будет ознакомиться с условиями, в которых он сейчас содержится, обсуждение других вопросов, связанных с его помещением в клинику, тоже, так сказать, будет принимать участие. В рабочую группу входит Анатолий Кучерена. Это сообщение, я сейчас вам скажу, Интерфакс.
Со ссылкой на кого?
Интерфакс.
Со ссылкой на кого?
Сообщение. На Кучерену.
Ага.
Кучерена, дальше. Леонид Рошаль, Генри Резник, Николай Сванидзе. Группа была создана в связи с обращением в Общественную палату представителей защиты Василия Алексаняна.
Да, ну просто я почему спросил, на кого ссылка, потому что вот мы общались по этому поводу позавчера. И конкретного решения о том, когда именно мы посетим Алексаняна, еще принято не было. Потому что там у каждого из нас были свои индивидуальные рабочие планы. Но решение о том, что мы действительно посетим Алексаняна в клинике, да, оно было принято этой группой, нашей группой.
Дальше группа посмотрит, группа выяснит, что дальше.
Посмотрим.
Если выяснится, что...
Давайте так. Вот если выяснится, тогда и будем говорить. Потому что ситуация настолько острая, она настолько жжет, что сейчас делать какие-то гипотетические заявления я не буду.
Вы знаете, что спрашивают наши радио и радиослушатели, телезрители в своих вопросах? А что сможет сделать Общественная палата? Вот вы констатируете там что-то.
Не знаю.
Дальше что?
Я не знаю. Общественная палата не административный орган.
Так я про это и спрашиваю.
Вот, поэтому что мы сможем сделать, что мы будем делать,
и прислушиваются
что мы сможем делать, кто и в какой мере к нам прислушается, пока что я это обсуждать не готов. Не знаю. Потому что я пока что не знаю, что мы будем делать. Я еще не знаю, что мы обнаружим. Вот от этого зависит, что мы будем делать. В любом случае, то, что мы обнаружим, мы сделаем достоянием гласности. К сожалению, мы все привыкли, в том числе и наши радиослушатели, привыкли к тому, что что-то сделать – это значит кому-то что-то приказать. Вот если мы не имеем права кому-то приказать, то значит мы и ничего сделать не можем.
Думаю, не приказать, приказывать, а указать
и вполне. Указать мы тоже не можем.
Указать.
Не указать,
рекомендации.
Не указать, не приказать мы не можем. А поставить общество в известность о происходящем мы можем. Сформулировать позицию Общественной палаты мы можем. И если это потребуется, мы это сделаем. Для этого и была создана группа.
Да, значит, тогда еще один вопрос, и тоже огромное количество к вам вопросов по поводу смерти рядового Романа Рудакова.
Кстати, мы уже начали работу по этому поводу. По
Роману Рудакову?
По Алексаняну.
По
Алексаняну мы уже начали работу, мы встречались с руководителями ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний. Но пока что говорить о результатах еще рано, я не буду этого делать.
А по Роману Рудакову собираетесь вы начать
расследование
собственное?
Собираемся.
Да, много вопросов по этому поводу.
Собираемся. У меня ответов пока на вопросы нет. У меня есть только собственное мнение, не основанное пока еще на проверенных фактах, достаточно эмоциональное. Я как раз разговаривал с Анатолием Григорьевичем Кучериной по этому поводу. У него профильная комиссия в Общественной палате, которая занимается контролем над правоохранительными органами. Я, как член Общественной палаты, вхожу в эту комиссию. И он намерен провести проверку того, что связано со смертью рядового Рудакова.
Николай Сванидзе, особое мнение на этой неделе, поскольку мы с вами в пятницу встречаемся, некие итоги подводим все-таки, да, на этой неделе случилась смерть предпринимателя Бадри Патрикацишвили, много было, так сказать, сообщений на эту тему, вопрос от Мариам, от студентки, как она пишет: уважаемый Николай Карлович, изменится ли политическая ситуация в Грузии в связи со смертью Бадри Патрикацишвили?
Я думаю, что смерть Бадри Патрикацишвили обедняет политическую картину в Грузии, потому что Патрикацишвили был фигурой яркой. Яркой, независимой, просто очень богатый, очень влиятельный человек, в силу своего богатства независимый во многом, сильный по характеру, яркий, жесткий, опасный как человек, яркий. Вот. И поэтому его уход, конечно, делает ситуацию более плоской, менее интересной, но радикально не влияет на ситуацию в Грузии, на мой взгляд, не влияет. Оппозиция уже проиграла выборы, а Бадри Патрикацишвили был одним из видных деятелей грузинской оппозиции, и на момент своей смерти он уже был проигравшим политиком. И поэтому я не... Кроме того, если брать взгляды Бадри Патрикацишвили, то по большому счету, они мало чем отличались от взглядов Саакашвили. Если вывести за скобки их там их личное соперничество и какие-то там взгляды на внутреннюю политику Грузии. Вот то, что интересно нам, они мало отличались. Насколько я понимаю, Патрикацишвили считал, что нужно улучшать отношения с Россией. Да и Саакашвили это заявляет. А какой вообще человек в здравом уме и твердой памяти, политик, будь то грузинский или русский, не считает, что нам нужно улучшать свои отношения? Но при этом Патрикацишвили считал тоже, что Грузия должна вступать в НАТО. То есть здесь различий между ним и Саакашвили принципиальных не было.
Особое мнение, Николай Сванидзе, мы уходим на небольшой перерыв, возвращаемся и продолжаем разговор.
В 17.30 в столице. Краткие новости. На Эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Парламент Косово провозгласит независимость края от Сербии в это воскресенье, 17 февраля в 17 часов по местному времени. Об этом заявил пресс-секретарь косовского премьер-министра Хашима Тачи. Между тем, сам Тачи ушел от ответа на прямой вопрос о конкретной дате объявления независимости края. Этот вопрос был задан ему на сегодняшней пресс-конференции в Приштине. «У нас есть план, в соответствии с которым мы и будем действовать», — заявил он. Постоянный совет ОБСЕ соберется на заседание по Косово в ближайший вторник, 19 февраля. Специальное заседание пройдет по инициативе Сербии. Как ожидается, в нем примет участие сербский министр иностранных дел. Ранее глава сербского МИДа на заседании Совета безопасности ООН заявил о том, что Белград не будет терпеть незаконного отделения Косово и призвал международную организацию в этот кризисный момент уважать суверенитет и территориальную целостность Сербии. При этом министр отметил, что Сербия не будет прибегать к применению силы в случае провозглашения Приштиной независимости. Арестован пятый подозреваемый в причастности к убийству Беназир Бхута. Об этом сообщает агентство Рейтер. Задержанного зовут Абдул Рашид. Его сейчас допрашивает полиция. Рашида подозревают в том, что он снабдил оружием и боеприпасами непосредственных исполнителей покушения, в том числе террориста-смертника, который взорвал себя рядом с Беназир Бхута. Уголовное дело возбуждено против водителя школьного автобуса в Ростове-на-Дону. Напомню, авария произошла сегодня утром в 7 часов 40 минут. Автобус перевернулся, один ребенок погиб, двое получили травмы и ушибы. Всего в автобусе находился 21 ребенок и сопровождавший их работник школы. По предварительным данным, причиной аварии стала скользкая дорога. По результатам экспертизы алкоголя в крови водителя не обнаружено. Тем не менее, ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшая по неосторожности смерть человека. Российский генштаб поддерживает заявление Владимира Путина о возможном перенацеливании российских ракет на страны, где могут быть размещены элементы американской противоракетной обороны. Слова президента дают основания впредь проводить ту политику, которую проводит сегодня Минобороны, и я, как начальник генштаба, заявил сегодня Юрий Балуевский. Напомню, Владимир Путин сказал, что Россия будет вынуждена перенацелить ракеты в случае размещения элементов американской ПРО в Восточной Европе и вступления Украины в НАТО. О погоде в Москве этой ночью от 8 до 10 градусов мороза обещают нам синоптики. Такая же температура ожидается и днем в субботу. Переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах скользко. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Не уходи. Реклама.
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева» – ведущий многопрофильный туроператор. Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно. Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным императорским фарфором.
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Центр Людмилы Гурченко и Театр на Серпуховке представляют комедию братьев Пресняковых «Пап».
Президенты России и США и премьер Великобритании приглашены на ужин к дьяволу.
Людмила Гурченко и Йосас Будрайтис, Регимонт Садамайтис, Денис Яковлев и Михаил Шац.
Виталий Хаев в роли Фиделя и Ангелы Меркель.
20 и 21 февраля на сцене Театриума на Серпуховке.
Билеты во всех городских кассах или по телефону 248-3003. 248-3003.
Братья Пресняковые «Пап».
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
В пятницу в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев после 19 часов.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В эту пятницу эксперт программы «Власть» – политолог Дмитрий Орешкин.
Следите за каждым движением власти в итоговой программе Евгения Киселева
«Власть».
По пятницам после 20.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я напомню, что Николай Сванидзе в студии отвечает на ваши вопросы, высказывает свое особое мнение. Пришел вопрос на наш пейджер, кому выгодна смерть Бадри Патаргацишвили, поскольку официальные лица считают, что это естественное, смерть наступила естественным путем. Это просто напоминание, да? Ну вот Николай спрашивает, кому выгодно?
Ну, официальные лица, это имеется в виду медицинская экспертиза, как я понимаю.
Ну да, хотя она еще не закончена
до конца. И, в общем, никто как-то с этим не спорит, потому что, во-первых, при всем здоровье Бадри Патаргацишвили был в том возрасте, в котором у мужчин как раз довольно распространены инфаркты, причем как раз у мужчин, которые на ходу и вроде бы чувствуют себя отлично. И потом у него в этом плане, насколько я знаю, плохая была семейная история, у него отец рано умер от инфаркта. Вот, поэтому, в общем, никаких здесь уж таких поводов для того, чтобы поднимать брови и говорить, как это так, здоровый мужик помер от инфаркта, но это часто случаются такие вещи. Что касается того, кому выгодно, скажу, здесь, возможно, два подхода. Значит, один подход. Выгодно России и Грузии. России, потому что Бадри Патаргацишвили был объявлен в розыск, между прочим, по российской линии, и в России было на него заведено два уголовных дела. То есть для России официально Бадри Патаргацишвили – это скрывающийся от правосудия преступник, причем очень масштабный. Кроме того, он ближайший друг, сподвижник, соратник, доверенное лицо Бориса Березовского. Значит, для Грузии, потому что Бадри Патаргацишвили – враг Саакашвили. и один из лидеров оппозиции. Поэтому, формально говоря, здесь для тех, кто будет носом шарить, сказать, кто же это убил, ну, можно показать и в сторону там, российских спецслужб, и в сторону грузинских спецслужб. По моему глубокому убеждению, ни то, ни другое абсолютно непродуктивно. Потому что ни России сейчас абсолютно не нужно, я просто цинично даже говорю, ну, скажем так, прагматически, моральную сторону выводя за скобки, не нужна смерть Патаркасашвили. Последнее время он реально, оставаясь формально преступником, реально он, будучи врагом Саакашвили, своей политической деятельностью способствовал российской политике в Грузии. Потому что у России, как известно, Саакашвили отношения, мягко говоря, перпендикулярные. Поэтому уж что-что, а сейчас убирать Патаркасашвили совсем Москве не надо. А что касается Саакашвили, я уже говорил, Бадри проиграл. Бадри проиграл. Зачем же сейчас его трогать? Он сидит себе в Англии, сидел. Он сидел себе в Англии, пил кофе с Борисом Абрамовичем, своим другом Лепшем. И все. Ну и кому он нужен был его убирать-то? Господи-то, боже мой. И взрывать ситуацию у себя в стране. Никакое... Поэтому я абсолютно убежден в том, я вчера посмотрел на одном из федеральных каналов, не буду говорить на каком, в какой программе, там выступал ряд политологов и журналистов, и просто, ну, общее мнение было, что грузинские спецслужбы, за спиной которых американские спецслужбы, убили Бадри. То есть, что убили, это уже ежику понятно, и убили конкретно. Профессор Кургинян, в частности, объявил Бадри просто огромным другом российского народа, с чего вдруг? Ну, тогда самым большим другом российского народа давайте объявим Березовского. Потому что он в паре с Бадри Патаркасашвили все-таки всегда был старшим партнером. Вот, чушь собачья. Значит, на мой взгляд, американцы это вообще бред сивой кобылы, зачем им это надо? И Москва бред сивой кобылы, и на самом деле и Тбилиси бред сивой кобылы. Сейчас это было не нужно реально убивать Патаркасашвили из сильных политических игроков никому. Поэтому... Если установлено или будет установлено точной экспертизой, что человек умер от инфаркта, у меня политических оснований этому не верить нет никаких.
Особое мнение Николай Сванидзе, 363-36-59, это наш эфирный телефон. Для того, чтобы вы могли задать свой вопрос Николаю Карловичу, 363-36-59. Перед тем, как народ собирается с мыслями, еще один вопрос, может быть, быстро вы на него ответите, да? Генпрокуратура выступила с предложением сократить область применения статьи о презумпции невиновности. Таким образом, так сказать, она собирается бороться с коррупцией.
Ну, звучит страшно. Надо просто посмотреть, что именно имеется в виду. Но, в принципе, как бы сам образ мысли мне очень не нравится. Потому что, во-первых, сокращение... В области применения презумпции невиновности, по-моему, такой подход не имеет права на существование. Презумпция невиновности относится ко всему, к чему относится право. Ко всему. И сокращать область ее применения, на мой взгляд, немыслимо. Это значит вообще исключать применение презумпции невиновности. Это значит, что человека объявлять виновным, и пусть доказывает, что он невиновен, да. А не наоборот. И что касается такого способа борьбы с коррупцией,
речь идет об экономических преступлениях.
Я понимаю. Бороться с экономическими преступлениями вообще путем завинчивания гаек ужесточения наказаний, скажем, усложнения прав на защиту – это тупиковый путь. Потому что бороться с коррупцией можно только одним путем. Путем освобождения бизнеса от всевозможных препон. Формальных и неформальных, это сразу же убирает почву для коррупции. Путем усиления гражданского общества, путем усиления общественного через средства массовой информации, контроля над властью и над областью взаимоотношений между властью и бизнесом, путем усиления независимости суда. Это не я придумал. Других путей нет. А если нагромождать статьи за коррупцию и нагромождать структуры, которая борется с коррупцией. Это только усиливает коррупцию.
Николай Сванидзе, особое мнение. Телефонный звонок успеем один, вполне. Слушаем вас внимательно.
Алло?
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Нина из Зеленограда.
Да.
У меня к вам и к Николаю Карловичу один маленький вопрос.
Говорите.
Было интервью в «Коммерсанте» об отношениях Путина, Ташпишвили, еще там другие лица, еще что Бадри должен был подписать документ о переходе к нему всех грузинских дорог взамен на отказа от масс-медиа.
Вопрос-то в чем?
А вопрос в чем? Может быть, в этом, за именно в этой коммерческой тайне и убийства?
Понятно. Спасибо. Понятно.
Знаете, это все из области слухов. Это все из области слухов. Бадри, впервые слышу, что ему кто-то предлагал все дороги взамен на отказ от масс-медиа.
По-моему, какие, я не очень понимаю.
Да, по-моему, это все ерунда на самом деле. Я по поводу смерти Бадри уже свое мнение высказал.
И еще один телефонный звонок, совсем коротко. Слушаем вас внимательно.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Ваш вопрос.
Вопрос такой. Вот известно, что у НАТО и США отдельно очень большой бюджет, многократно больше, чем российский военный бюджет.
Да.
Вот против кого он может быть в первую очередь направлен? Вот вооруженные силы этих стран, поддержанные таким бюджетом.
Понятно, спасибо.
Знаете, полминутки у нас. У них просто сама экономика Соединенных Штатов, она примерно десятикратно превышает объем российской экономики. Соответственно, все статьи, не только военные, но и социальные в первую очередь, превышают соответствующие параллельные российские статьи. Против кого военный бюджет? Ну, на мой взгляд, он должен быть направлен прежде всего против мирового международного терроризма, потому что других реальных угроз для такой страны, как НАТО, или такой структуры, для такой страны, как США, или такой структуры, как НАТО, ну, я не вижу.
Николай Сванидзе, это было особое мнение. Спасибо всем, кто звонил, писал, слушал и смотрел. Отдельное спасибо, Николай Сванидзе. До встречи. Всего
хорошего. Спасибо. До свидания.